Не было там верующих. Первая церковь, которую мы начали, город Верхняя Салда Свердловской области. Одних учителей покаялось больше 50 человек, больше, чем 50 человек. Из криминала немало кается людей, потому что, наверное, у меня жена из криминала, я из криминала, а жена у меня учительница. И так Бог прилагает людей из криминала, и учителей она приводила. Пастор Елена меня просила немножко засвидетельствовать. Ну, может быть, кто-то видел свидетельство на интернете. Сам я в прошлом был лидер преступной группировки, занимался рэкетом, был карточным шулером. Был неизлечимо болен, скован полиартритом. Все суставы в теле, какие есть, все были поражены. Уже не мог даже без уколов встать с постели. Загоняли шприц в коленные суставы, откачивали жидкость. Мой сын, которому было тогда 5 лет, тоже врачи поставили ему смертельный диагноз – цирроз печени, гепатит С. Но Господь исцелил меня, исцелил моего сына, оправдал и доверил еще свое служение. Уже 17 лет я там пастырем на Урале. Когда покаялся, Господь совершил еще одно чудо в моей жизни. Я стал писать песни. Написал уже больше 200 песен, вышло 15 дисков. Песня, которую хочу сейчас спеть, это мое свидетельство, чтобы меньше рассказывать, спою. Моя бабушка была сослана с Украины, туда на Урал, молилась за меня. К сожалению, не дождалась моего спасения, но вот ее молитвы достигли цели. Можно немножко тут низких убрать, то бубнит на микрофон чуть-чуть. Это черная нижняя. Черная. Из черных, которая нижняя, да. Да. И пятый на телефоне пятый трек.
О, Боже, давно это было, но все-таки помнится. Я маленький мальчик, иду по колено трава. И бабушка рядом со мною, теперь уж покойница. Мне песню поет в этой песне о Боге слова. В те годы далекие и для России безбожные, она не боялась свидетельствовать о Христе. Веселой была, не искала сокровища ложные, всю жизнь проводила в молитве святой и посте. Я рос и мужал, к сожалению, только физически, духовно терял, погружаясь в греховный азарт и вредных привычек дурман литургический. Никак не давал мне вернуться назад. Хотел я стать сильным, богатым по духу мятежному. Кому-то давал, ну а больше, конечно, отнял. Я Бога боялся, я знал, что Он есть, но по-прежнему кутил и развратничал, и ничего не менял. Былое нельзя воротить, да и вряд ли нам хочется дышать старой пылью бесцельно прошедших дорог. Но только звучит из детства пророчество: ты будешь спасенным, внучок. О, Боже, давно это было, но все-таки помнится. Я маленький мальчик, иду по колено трава. И бабушка рядом со мною тихонечко молится. Все просит о внуке, а я не вникаю в слова. И может я жив до сих пор только этой молитвою. Мне так опостылил мирок, что я сам и создал. Я Библию взял и разрезал ей душу, как бритвою. Прости меня, Боже, я бегать вслепую устал. Просил я Иисуса Христа о спасении и благости, о вере, надежде, любви и служении Ему. И не было в жизни еще такой искренней радости, как будто сказали «иди» и раскрыли тюрьму. И так захватило меня все Святое Писание, и рухнуло то, что стояло меж Богом и мной. Не знаю, каким вам покажется это признание, но мир черно-белый стал радугой жизни цветной. Былое нельзя воротить, да и вряд ли нам хочется дышать старой пылью бесцельно прошедших дорог. Но только звучит из детства пророчество: ты будешь спасенным, внучок. Былое нельзя воротить, да и вряд ли нам хочется дышать старой пылью бесцельно прошедших дорог. Но только звучит из детства пророчество: ты будешь спасенным.
Слава Богу! Иногда слышу какие-то свидетельства, из них рождаются песни. Так было с этой песней, которую сейчас хочу спеть. В одной церкви есть такая необычная семья, пожилая сестра, и под ручку на собрание ее провожает средних лет мужчина. И все думают, такой заботливый сын. Но на самом деле это не ее сын, это убийца ее сына. Когда-то у нее убили сына, преступника посадили, и она долгие годы молилась: «Господи, за что?» И однажды в молитве Господь проговорил ей: «Прости им, ибо не ведают, что творят». И она стала летать в колонию к убийце ее сына, говорила ему о любви Христа, и когда стала обивать пороги различных инстанций, чтобы его отпустили досрочно домой, и когда его отпустили досрочно домой, то приняла его как сына, и сейчас состарилась, ослабела ногами. И пастор всегда, пастор рассказывает, что он, этот убийца ее сына, всегда под ручку провожает ее на собрание. И говорит, кто не знает, все думают, ну, такой заботливый сын. Такая реальная история. 14-й там на том диске. Ну, и на телефоне.
Это было недавно, не вымысел, чистая правда. Ее сына убили в каком-то безлюдном дворе. Он единственный был, он был сердцу отрадой. Только выстрел раздался, и нету его на земле. А убийца сидел на скамье подсудимых, молодой, но помечен глубоким грехом. прозвучал приговор и суровый, и неотвратимый. Он успел подсчитать, что вернется уже стариком. Падала листва, как небесная милость, будто землю одела цветное пальто. Она все молилась, Боже праведный Боже, за что? Она все молилась, Боже праведный Боже, за что? Проходили года, как солдаты безропотным строем, и опять становились в непонятый жизненный ряд. И однажды в молитве услышала мать, ты прости им, потому что не ведают то, что творят. Вот билет, самолет, и она у забора с колючкой. Только руки трясутся, и сердце клокочет в груди. На свиданку к тому, кто не мучая мучил. Она шла, но совсем не хотела идти. Падала листва, как небесная милость, будто землю одела цветное пальто. Она все молилась, Боже праведный Боже, за что? Она все молилась, Боже праведный Боже, за что? Сердце билось в груди, и душа разрывалась в рыдании, а его привели за стеклом между тем. Бог сказал не за что, а зачем. И она говорила в слезах о прощении Бога и о вечной любви неземной. А потом обивала различных инстанций пороги, чтоб его отпустили досрочно домой. Падала листва, как небесная милость, будто землю одела цветное пальто. Она все молилась, Боже праведный Боже, за что? Она все молилась, Боже праведный Боже, за что? А когда отпустили его, то встречала как сына. Стол накрыла, квартиру сняла, не скупилась ничем. И вчерашний убийца стал христианином, потому что она поняла не за что, а зачем. Годы взяли свое, ослабели у женщины ноги. Но под ручку он водит ее на собрание к святым. Кто не знает, подумает, слава Богу. Вот такой ей достался заботливый сын. Падала листва, как небесная милость, будто землю одела цветное пальто. Она все молилась, Боже праведный Боже. Слава Богу!
Можно проповедь сказать или попеть еще? Попеть еще? Да? Хорошо. А там в телефоне лестница есть. Я не знаю, 19-й, наверное, номер.
Где только не был я, что не изведал, но не встречал еще лестницу в небо. Мне бы поближе, Господу мне бы, где же найти эту лестницу в небо? Где же она? На каком континенте лестница в небо? Ответьте, ответьте. Может, она в историческом храме? Может быть, мы недостойные с вами, чтобы увидеть ее очертания? Может быть, нам не хватает искания, может, она не на нашей планете, может, ее вовсе нету на свете. Вдруг я услышал голос в тиши, лестница тут возле вашей души. Вы не ищите ее среди звезд. Лестница в небо, это Христос. Я не поверил, да разве возможно, если Христос — это лестница Божья? Что же мне делать, что делать, скажи? Голос ответил — иди, не греши. Голос сказал — не живи для себя. И лестница в небо поднимет тебя. Голос спокойно и нежно сказал: друг мой, не то и не там ты искал. Где только не был я, что не изведал, но не встречал еще лестницу в небо. Мне бы поближе, Господу мне бы, вижу теперь эту лестницу в небо. Снова услышал я голос в тиши, лестница тут возле вашей души. Вы не ищите ее среди звезд. Лестница в небо, это Христос. Вы не ищите ее среди звезд. Лестница в небо, это Христос. Снова услышал я голос тиши, и лестница тут возле вашей души. Вы не ищите ее среди звезд. Лестница в небо, это Христос. Вы не ищите ее среди звезд. Лестница в небо, это Христос.
О, слава Богу. Еще поем? О, видите, уже поклонницы у меня появляются. Слава Богу. Еще одну историю. Да. У меня авторская песня, если как бы, историй много. Еще одна история называется «Пантелеич». Тринадцатый, пожалуйста. Ты наши души растревожь неповторимыми словами. Божий язык у нас как нож, Божьи слова у нас как камень. Это история про то, как мы, того не зная сами, бьем фарисеевой пятой, судим неверными судами. Шел один диакон поутру по старой городской аллее и видит прямо на углу торгует чем-то Пантелеич, член церкви, и такой позор, что старику все денег мало, вместо приветствия укор, чтобы ему хоть стыдно стало. Старик натруженной рукой поправил скалки и свирели, взгляд опустил, поняв укор, как будто был он на прицеле. А через год узнали все, когда свои свирели клеил, умер на лавочку присев в своей столярке Пантелеич. И вот на кладбище толпа, и диакон тоже, кто-то плачет, и начинают вспоминать, перечисляя много качеств. Вот вышел парень, говорит, мне Пантелеич много сделал, отец нас бросил четверых, и мама очень заболела. Он продавал, что мастерил, и деньги приносил к порогу.
Я не могу, он говорил. Вы, молодежь, служите Богу. Тут за вдовой еще, один, другой, четвертый, пятый. Кому подставил он плечо? Какой же все же он богатый? Стоял и плакал диакон тот, будто ошпаренный словами. Прости, мой брат, я наперед тебя клеймил, совсем не зная. Ты наши души растревожь неповторимыми словами. Божий язык у нас как нож, Божьи слова у нас как камень. Это история про то, как мы, того не зная сами, бьем фарисеевой пятой, судим неверными судами.
Христос воскрес! Знаете, если бы не... Ну, потом, если захотите, еще спою. Ну, слово тоже надо сказать. Вы знаете, если бы Господь нам ничего больше не дал, кроме нашего спасения, прощения грехов и вечной жизни, мы уже все равно должны быть благодарны Ему всегда. Сегодня так много ропота среди народа Божьего. Можно услышать, христиане говорят, Бог оставил меня, Бог покинул, Бог не отвечает, Бог не слышит. Христиане ропщут по поводу и без повода. Сестры иногда говорят, вот столько стирки накопилось, и посуды гора опять. Вы знаете, ну если есть гора посуды, куча стирки, значит есть что надеть, есть что покушать, слава Богу. А братья жалуются, что в пробках без конца, там в трафиках стоят, ну... Если стоим в трафиках, значит, есть машины. У нас вообще 80% членов церкви пешеходы. Никаких трафиков, встали, пошли пешком. Слава Богу! Сестры также могут сказать, вот пыль в углах, откуда берется? Только-только прибрались, и опять она там пыль. Но слава Богу, значит, есть дом, если есть пыль в углах, а то многие вообще бездомные люди, да? Или ноги промочили, ну сколько можно, это сырость. Ну, если ноги промочили, значит, есть ноги, кто-то и без ног живет. Дорогие братья и сестры, сегодня так много ропота среди народа Божьего. Я 3 недели в Америке, я уже столько наслушался плохого про Америку. Я думаю, что их, этих ропотников, надо на Урал на месяц хотя бы, чтобы они немножко это сравнили. И вы знаете, люди жалуются, Господь оставил, Господь покинул, Господь не слышит. Я хочу говорить об уповании сегодня. Почему нет упования в народе Божьем? Потому что, вы знаете, ну, уповают на себя, на собственные силы, на таланты, на свои возможности. Если талантливый человек, это все, это он все будет там возлагать на себя. А Господь говорит, все заботы возложите на кого? На жену? На мужа, на брата, на свата? Нет, на Господа Господь предлагает, чтобы мы возложили все заботы, ибо Он печется о нас. Взрослые уповают на детей, дети уповают на взрослых. Кто-то уповает на счет в банке. Давид говорит, прибежище и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Я открыл место Писания, это 4 Псалм, 9 стих. Псалмопевец говорит, спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Сегодня много книг написано «Христианин и депрессия», христиане впадают в депрессию, бессонницей мучаются. Ну вот Давид говорит о том, что он спокойно ложится и засыпает. Почему? Потому что Господь дает жить ему в безопасности. Сегодня многие христиане не могут заснуть от бессонницы, от тревог, от всяких. Почему это происходит? Один брат вот так вот всю ночь пророптал с субботы на воскресенье. Бог оставил меня, Бог покинул, Бог не отвечает, Бог не слышит. И под утро уже заснул, даже не пошел на собрание, и снится ему сон. Приснился ему Господь, который говорит, я начертал тебя на дланях моих. И он в трепете проснулся, посмотрел на свои длани, посмотрел на свои руки и подумал, если бы чье-то имя было записано на моих руках, неужели бы я забыл имя этого человека? И он подумал, что наши имена записаны вообще-то не чернилами, они записаны кровью на руках Господа. И неужели он нас забудет, неужели он может нас забыть? Дорогие братья и сестры, и вы знаете, этот брат соскочил, побежал на собрание в трепете в таком, и когда заходил в зал, проповедник зачитывал именно это место Писания. «Я начертал тебя на дланях моих». Господь говорит, «Любовью вечной я возлюбил тебя». Еще один псалм я открыл, 9 псалм, прочитаю 11 стих. «И будут уповать на тебя, знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи». А почему нет упования на Господа? Потому что люди ищут чего-то другого более, нежели Господа. Поэтому нет упования. Здесь сказано, кто будут уповать на Господа? Ищущие Господа. Ищем ли мы Господа как должно, или ищем чего-то другого более, нежели Господа? А вы знаете, каждый человек может искать что-то свое более, нежели Господа. Ну, для примера, я так знаю, что в Америке есть такая зависимость от рыбалки. Один брат мне говорил, что у него, говорит, он так искал рыбу. Вот он знал все места рыбные, в какое время года, где, как там клюет. В каких местах у него одних снастей было там на несколько десятков тысяч долларов, и он все это знал. Он говорит, я знал, где, когда клюет. Он так искал эту рыбу. И я почему еще так сделал вывод такой, что здесь так эта зависимость есть? У нас нету. У нас рыбу всю истребили, и поэтому никто не страдает. Я в прошлый раз, когда был в Америке, я купил майку такую в Walmart'е. Не прочитал даже, что там написано, привез домой, а у меня сын лингвист-переводчик. Он говорит, пап, ты что такое купил? Я говорю, а что там написано? А там написано, я буду разговаривать с тобой только в том случае, если ты будешь говорить со мной о рыбалке. Вот с этого я сделал вывод, что здесь есть такая зависимость вот, насчет рыбалки. И этот брат про себя говорит, он говорит, мне Бог преподал урок. И я, говорит, так был зависим от этой рыбалки, говорит, я искал, говорит, повсюду эту рыбу. И вот однажды мы, говорит, с моим сыночком пошли на рыбалку, сели на берегу речки, закинули удочки, сидим, рыбачим, говорит, и я вижу, говорит, по реке плывут купюры по доллару, по 5, по 10. И я, говорит, видя такое дело, бросил удочку и в реку искать. Говорит, так искал, с таким рвением, с таким азартом искал, в траве, говорит, искал, там, в кустах. Мой сынишка, глядя на меня, тоже, говорит, бросил удочку и искать. Я, говорит, даже ногой там по дну шарил, может, где зацепилось. Мы, говорит, так искали, с таким азартом, с таким рвением. Пошли, говорит, к истоку реки, искали. 2, говорит, часа пролетело, даже не заметили, как пролетело. И когда, говорит, уже поняли, что ничего больше не найдем, я, говорит, трясущимися руками пересчитал эти мокрые бумажки, насчитал, говорит, по-моему, $317, и он говорит, и в это мгновение мой взгляд встретился со взглядом моего сынишки. И мне, говорит, так стало стыдно, что я никогда так не искал Господа. Дорогие братья и сестры, я не говорю, что это плохо искать лучшую работу, больший заработок, но ищем ли мы Господа как должно или ищем чего-то более нежели Бога? И когда приходят какие-то ураганы в нашу жизнь, то у нас нет упования на Бога, потому что мы не искали Его как должно. И ураганы периодически поднимаются в нашей жизни, мы читаем Библию, все герои что-то проходили там. Здесь у вас ураганы физические поднимаются там во Флориде или в Каролине где-то, да. И знаете, такие лодки с таких огромных якорей срывают. Но наш якорь, он больше вселенной, якорь нашей души. Господь, он больше вселенной, и если мы по-настоящему уповаем на Него, то никакие штормы, никакие ветры, никакие ураганы не способны действительно сорвать эти якоря с места. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Господа Бога твоего». Так говорит Писание. Многим христианам сегодня нужно остановиться от своей суеты вот этой, и поразмышлять, кто Он, наш Бог, насколько Он велик, насколько Он могущественен. Еще ни один доверившийся Ему не был брошен, еще ни один уповающий на Него не был оставлен. Мне нравится, на могиле одного мужа Божьего написано всего одно слово – соблюден. Если мы по-настоящему уповаем на Господа, то Он Альфа и Омега, Он блюдет нас от самого начала и до самого конца. Возлюбленный Господом обитает у Него, и что? И безопасен, сказано. Еще один псалм, я открою 30-й псалм, я прочитаю 20-й стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими». Такие два важных глагола – «боящиеся» и «уповающие». «Боящиеся» и «уповающие». Почему еще иногда нет упования на Господа у народа Божьего? Потому что нет страха Господнего. Не прав перед Богом, поэтому нет упования. Но Господь говорит, что если мы ходим в этом уповании, то для уповающих у Него есть множество благ. И я верю, что прежде всего духовных благ у Господа предостаточно для своего народа. Господь называет свой народ горлицей. Ну, я думаю, почему горлица? Вряд ли это просто какое-то еврейское красноречие. Знаю, что в Библии нет ни одного случайного слова. Почему горлица? Потому что нет ничего, наверное, более беззащитного, чем горлица. И называя таким образом свой народ, Господь как бы показывает, что мы с вами находимся на вражеской территории, и дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И мы не просто каждый день, мы каждое мгновение нуждаемся в уповании на нашего Господа. И когда мы ходим в таком уповании, то Господь говорит, что у меня для таких есть множество множество благ. Я верю, что духовных благ у Господа предостаточно. Я помню, к нам приехал один пастор, его только рукоположили на пасторство, и он говорит, слушай, у меня, говорит, страх. Я говорю, в чем дело? Он говорит, у меня страх, что у меня к следующему воскресению не будет слова для народа Божьего. Я дал ему всего одно место Писания, поток Божий полон воды. У Господа нет недостатка ни в каком духовном благе, есть недостаток в нашем уповании. Ни в каком духовном благе нет у Господа недостатка. Он тот, который Сына Своего не пощадил и предал за всех нас. Неужели не дарует нам вместе с Ним и всего? Блаженство в деснице Его вовек. Ну вот вы когда-нибудь размышляли над этим местом Писания? Ну что такое десница? Правая рука, правда? Вот вы можете себе представить, что вы держите Небесного Отца за правую руку, и от этого испытываете блаженство. Мне трудно было это представить, потому что мне трудно было представить, что я и земного отца держу за правую руку. Трудно было представить, что я и маму держу за правую руку. Когда мне было полгода, у моей мамы на станке оторвало правую руку, отец нас бросил. И мне трудно было представить, что я держу маму за правую руку, отца земного за правую руку. Поэтому трудно было представить, что я небесного отца держу за правую руку, но у меня есть сыновья, один еще небольшой, мы любим с ним гулять, он держит папу за правую руку, и я вижу блаженство на его лице, папа такой большой, сильный, ну кто я такой, ограниченный человек. Но насколько велико должно быть наше блаженство, когда мы понимаем, что мы держим нашего небесного отца за правую руку, когда ты будешь падать, не упадешь, ибо он поддерживает тебя за руку твою. Еще один псалм, я хочу прочитать 30-й псалм, 32-й псалм, прошу прощения, 32-й псалм, 16 стиха. «Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу и своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Опять эти два глагола, боящиеся и уповающие. Вы знаете, древним было на что уповать, там колесницы, доспехи различные. Нам, живущим в это последнее время, еще больше есть на что уповать. Современные технологии, всякие чудо-машины. Но Господь хочет, чтобы мы всецело уповали на нашего, чтобы мы всецело уповали на Него. Я как-то молился в своей тайной комнате, и знаете, такой стих пришел на ум. «На Тебя мы уповали, и не останемся в стыде». Я стал размышлять и стал Господу задавать вопросы. Я говорю: «Господи, ну как же, ты говоришь, что мы не останемся в стыде. Посмотри на ту семью, ситуация стыд, да и только. Посмотри на того брата, ну просто бесславие какое-то, и хавод. Как же ты, Господи, говоришь, что мы не останемся в стыде?» И я верю, что я получил откровение в этой молитве, что ключевое слово здесь «не останемся». «Не останемся». Да, мы можем проходить что-то в своей жизни, все герои Библии что-то проходили в своей жизни. Иногда ситуация кажется как бесславие какое-то, как стыд какой-то. Но Господь говорит, если мы по-настоящему уповаем на Господа, то мы не останемся в стыде. Если мы внимательно читаем Библию, то мы видим, что Бог, Он проводит всех через что-то. Знаете, если Господу просто надо было нас благословить, то Он бы сразу после покаяния нас забрал бы на небо, там совершенное благословение. Но тем не менее, Господь готовит нас к этой вечности, и каждого через что-то проводит. И вот мы видим, что Моисей был поведен в Хариф, Илия был поведен в Хариф. Что такое Хариф? Хариф дословно переводится «засуха». Вообще Хариф – это горная местность, подъемы и спуски, как, впрочем, и наша жизнь. И Хариф дословно переводится «засуха». Иногда в нашей жизни есть такая засуха. И мы молимся, и, казалось бы, ситуация не меняется. Мы постимся, но все как будто застыло на месте. И тут приходит ропот, как будто Господь оставил, как будто Господь покинул, как будто Господь не отвечает. И сегодня современное богословие говорит следующее. Вот если Бог действует могущественно, если там как бы проявление Бога такое сильное, тогда Бог за тебя. Но если хариф, если засуха такая, то Бог тебя оставил. И вы знаете, мы помним Илию, который тоже был поведен в хариф. В его жизни сначала Бог действовал могущественно. Мы помним, дождь пошел, которого не было. Потом огонь сошел на жертвенник. Потом лжепророки эти повержены. И вот Илия думает: Бог за меня. Но потом этого ничего не происходит, и Илия начинает роптать, как, впрочем, и мы иногда ропщим. Давайте мы прочитаем, может быть, себя узнаем, как мы иногда ропщим. Третье царство, 19 глава, Третье царство, я прочитаю с 9 стиха. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал Господь: что ты здесь, Илия?» И вот он начинает роптать. «Возревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет твой, жертвенники разрушили, пророков убили, один я остался, моей души ищут, чтобы отнять ее». Ну вот, я не знаю, может, вы себя тут не узнаете, я себя узнаю, в общем. Иногда мы вот так в каком-то состоянии таком и начинаем вот это все Богу говорить. И было сказано: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним». И вот пройдет большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. И когда Илия увидел Господа в этом веянии тихого ветра, к Илии пришло упование. Вы знаете, дорогие братья и сестры, слава Богу, конечно, когда Бог действует могущественно, когда Бог действует, как раздирающий горы, сокрушающий скалы, как огонь сходящий. Здесь я хочу сказать, особого упования это и не надо. Но вот когда засуха, когда тихое веяние, мы молимся, в ответ тишина, вот здесь необходимо самое настоящее упование на Господа. Но здесь обычно христиане начинают роптать на Него. Вы знаете, почему так происходит? Потому что неправильное богословие. Современное богословие, знаете, что говорит? Можно перелистнуть страницу. Третье царство, 20 глава, с 28 стиха. «И подошел человек Божий, 28 стиха, «И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому, так говорит Господь, за то, что сириане говорят, Господь есть Бог гор, но не Бог долин, Господь есть Бог гор, но не Бог долин. Я все это большое полчище предам в руки твои, чтобы вы знали, что я Господь, и поражены были 100 000 пеших сириан». У меня вопрос, что, собственно, сказали эти сириане такого, что они были так сурово наказаны и так сурово поражены? Они сказали ровно то, что говорит сегодня современное богословие. Ваш Господь, Он Бог гор, но не Бог долин. Бог гор, но не Бог долин. Вот когда ты наверху, в победе, в успехе, в процветании, а когда Бог действует могущественно, как раздирающий горы, сокрушающий скалы, как огонь сходящий, вот Бог за тебя. Но когда ты проходишь долиной плача, то Бог тебя оставил. Дорогие братья и сестры, может быть, я оказался сегодня на этом месте, чтобы сказать что-то сердце, что наш Господь, Он Бог гор и Бог долин. Бог гор и Бог долин. Более того, когда мы проходим долиной плача, Бог открывает в нас такие источники, которые там наверху никогда не откроются. Конечно, слава Богу, и пусть в нашей жизни будут больше таких дней, когда Бог действует могущественно, как раздирающий горы, как сокрушающий скалы, как огонь сходящий, когда благословение на благословение, успех на успех. Пусть таких дней у нас будет больше. Но я хочу сказать, что там особого упования не надо. Но вот когда засуха, когда тихое веяние, когда долины плача, здесь необходимо самое настоящее упование на Господа. И Господь сказал перед своим воскресением: «Не оставлю вас и не покину сея с вами во все дни до скончания века». Во все дни, когда мы там и когда мы там. Он проводит нас, потому что Он Господь Бог и Господь гор. И Он проводит нас, и Он начертал нас на дланях своих. Он не забыл нас. Он не оставил нас. Мы можем открыть еще одно место Священного Писания. Это послание евреям. Евреям, 10 глава. Я прочитаю 35 и 36 стихи. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Не оставляйте упования вашего». Может быть, вы сидите тут в своем Детройте и думаете, кто ж тут придет, кто ж тут покается. Так вот мы одни тут и все, одни остались, так как Илия роптал. Но, дорогие братья и сестры, Господь нам говорит через свое слово, чтобы мы не оставляли своего упования. Иногда, чтобы прийти к чему-то необходимому, то самое это терпение, которое Господь, действительно, испытывая нас, дает и потом благословение. Поэтому, дорогие братья и сестры, может быть, кто-то роптал на Господа, и сегодня время есть покаяться перед Ним. Есть время действительно принять решение уповать Господа, ибо Он достоин нашего упования. Аминь. Давайте мы помолимся. Давайте встанем. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за все, что Ты делаешь, Отец, в нашей жизни. И где бы мы были, Господь, если не Твои страдания на кресте и не Твоя, Господь, жертва, которой Ты лишил дьявола силы, Господь. Мы благодарны Тебе. Помоги нам, Отче, все заботы наши научиться возлагать на Тебя, ибо Ты печешься о нас. Ты не забыл нас, не оставил, Ты с нами во все дни до скончания века, Ты начертал нас на дланях наших. Помажь, Господи, наши сердца елеем радости, и пусть мир Божий, который превыше всякого ума, наполнит наши сердца. Ибо Ты Бог, горы, Бог долин. И если мы нечто проходим в своей жизни, которые испытания, какие-то трудности, Господь, помоги нам, Господь, во всем уповать на Тебя, ибо Ты проходишь вместе с нами. Ты не оставил нас, Ты не покинул нас, Господи. Ты ведешь своей крепкой рукой, Господь. Помоги, Господи, нам черпать силы, Господь, от Твоей благодати и наполняться миром Божьим, наполняться, Господь, упованием и верой великого и всемогущего и любящего Отца нашего. А Тебе за все да будет слава, хвала, честь и поклонение на любящий наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я могу продолжать, что делать мне? Свидетельствовать, петь. А? Свидетельство. Хорошо. Дорогие братья и сестры, свидетельство такое. Первый раз я уже в 14 лет сидел в тюрьме. Потом начался рэкет там в России. Я возглавлял группировку, которая занималась рэкетом. Я был карточным, как там говорилось, каталой, карточным шулером, если так проще, понятней. Вот. И постоянно кого-то убивали вокруг меня, убили моего телохранителя, черный пояс по карате, молодой парнишка, убили родную сестру моей жены, тоже молодая девчонка. И эти события как бы подтолкнули меня к покаянию. От бабушки слышал о Боге, бабушка была верующая, молилась за меня. И я думаю, что вот эта молитва, она меня и хранила, потому что постоянно кого-то убивали, это лихие 90-е, то, что я перед вами стою, это просто чудо Божье. Тоже я играл роль такого смельчака, но на самом деле боялся без телохранителя даже зайти в свой дом. И постоянно хотели убить, и от этого стресса внутреннего, хотя я играл роль такого бесстрашного человека, я стал употреблять наркотики. 9 раз я был в коме от передозировки. И каждый раз какое-то чудо происходило, что я оставался жив. Один раз даже меня хотели уже везти в морг. И потом врачи сказали: везите в морг. И со мной бандиты, которые были, они стали угрожать этим врачам и сказали: ну, тогда и вы с ним в морг поедете. Те стали откачивать, откачали, пульс тут появился сначала, и так вот 9 раз примерно. И Бог дал когда-то любовь к моей жене, но потом все это разрушилось уже. Мой сын тоже, врачи поставили ему смертельный диагноз, гепатит С, цирроз печени. Я был уже весь скован полиартритом, уже даже в карты толком не мог играть, без укола даже с постели не мог встать. Ноги так опухали, что не входили в обувь. Коленные суставы не сгибались, загоняли врачи шприц, коленный сустав откачивали жидкость, чтобы они начинали сгибаться. И я просто уехал в другую область, в Пермь, закрылся там в гостинице и рыдал. Говорил: Бог, ты либо убей меня, либо покажи, в чем смысл жизни. Ну, я был суеверный человек такой, картежники, они все суеверные, и поэтому Бога я не отрицал, и там пьяный или обколотый придешь и заснул без молитвы, и просыпаешься, и все равно надо какую-то скороговорку, там, заклинание какое-то сказать. Как бы вот это было всегда суеверие, всегда меня окружало. Но Бога я не знал, конечно же, слова Его я тоже не знал, Библия лежала, но открывал, ничего там не понимал. И вот я после этой молитвы, как бы, я здесь проповедовал у вас, кстати, в Мичигане, тут я проповедовал в тюрьмах, прошлый раз, когда был в Америке, тут и с женщинами, и мужчинам. Там есть один брат, он в американской церкви русский, он меня переводил, и он хорошо поет и играет на клавишах, мы вдвоем с ним были. А здесь наших нету, а там я в Сиэтле, в тюрьме Deportation, проповедовал, то там много очень наших. И я помню, один стоит так передо мной, дитя верующих родителей из баптистской семьи, Путин фамилия. И он так стоит передо мной, руки, брюки, да, мне твое свидетельство не подходит, ты из мира покаялся, а я все с детства знал. Я ему сказал, дело не в том, из мира ты или из детства все знал. Дело в том, что когда я каялся в том гостиничном номере, у меня вся рубаха была мокрая от слез, а ты стоишь тут передо мной, руки в брюки. Вот это было настоящее покаяние. Я просто говорил, Бог, ты либо убей меня, либо покажи, в чем смысл жизни. И когда я приехал к себе домой, то одна женщина принесла даже не книгу, а такой журнал был диссидентский, «Новый мир». И в этом журнале было, ну, может быть, там 50 страниц вот этой выдержки из книги «Сын человеческий меня». И мы с женой прочитали и родились свыше. Ну, просто вот сейчас спорим, кто вперед, но она говорит «я», говорю «я». Но не так важно, Бог сразу исцелил меня от этого полиартрита, исцелил моего сына от этого гепатита. И мы там не знали никого верующих, не знали мы, кто такие баптисты, кто-то там пятидесятники. Ну, православные, конечно, окружали нас. И я стал летать в Москву, привез там фильм «Иисус». Первая наша Библия – это в картинках детская. Потом «Новый Завет» в современном переводе. И до сих пор у нас кто новые, каждое воскресенье кто-то в зале из мира, мы всегда дарим в современном переводе. Потому что я помню, я читал, все понятно, как так. И потом мы нашли баптистскую церковь недалеко от нас, приняли там водное крещение и были там членами. И потом Господь как-то нас вот призвал провести евангелизацию в этих городах, потому что города, поселки на Урале практически верующих нет. Маленькие городки, в больших есть, а маленькие городки, поселки, верующих вообще нет. Мы провели евангелизацию, и Бог дал сразу около сотни людей. И когда мы ехали, то там один старший пресвитер, он посмеялся надо мной. Ну, конечно, ты сейчас там всех заевангелизируешь. А потом, когда Бог дал людей, то он приехал и рукоположил меня. Вот 17 лет я уже там пастырем, и мы открыли вот верхняя солда с нуля церковь, потом нижняя солда. Город Алапаев совместно с другой миссией начинали церковь по поселкам. И сейчас мы в Екатеринбурге начали церковь. Ну, есть, как бы по тюрьмам было служение, женские, мужские колонии. Сейчас очень сложно в тюрьму попасть. Во всей России почти евангельским церквям запретили. Репцентры как бы тоже штрафуют и так далее. Тоже многие закрывают репцентры. Но мы сначала открыли репцентр, потом другую церковь там еще. Открыли сиротское служение у нас очень большое. И вот сейчас нужда, которая привела, уже раз вспомнил, сюда в Америку. Мы начинаем одну церковь, это одна нужда. Второе, мы купили большое в Екатеринбурге большое здание под сиротский дом. Уже первых сирот 4 взяли от года до 4. И опека требует дом большой, кирпичный, добротный, но старый. Очень реконструкция большая, много как бы надо вкладывать. И опека требует, чтобы были условия, чтобы брать следующих детей. И еще как бы нужда третья, это у нас, у меня жена ходила по женским колониям. И там покаялась одна цыганочка, и она у нас уже, у нас христианский центр в Верхней Салде, такое здание большое, четырехэтажное, зал на 500 мест. И там живут и сироты, кто после реабилитации первое время живут, пока не могут снимать, кто с тюрем освобождаются, кто покаялся, там первое время живут. Ну, такой большой центр. И вот эта цыганочка там как бы тоже живет, и она каждый раз вот на молитву выходит, так вот слезы текут, и говорит, Господи, пошли там в Ростовскую область, в эти станицы каких-то делателей, чтобы моя родня тоже узнали путь спасения. И мы так слушали это все и поняли, что нас Господь и посылает туда. Мы на трех машинах, это трое суток от нас, поехали туда, думали, будем благовествовать старым, ну, взрослым цыганам. А оказалось, что их всех пересадили там за торговлю вот запрещенными всякими препаратами. И детей вот целая армия беспризорников цыганят. Не знают ни одной буквы, ни одной цифры, и нету документов вообще. Документы они там продают, оказывается. И эти все без документов. Ну, мы с ними тут позанимались, накормили, одели и уезжайте. Они на нас смотрят, неужели вы как вот нас оставите. Мы наняли там адвоката, и он занимался генетической экспертизой, делал всякие там мазки по крови, и восстановили им свидетельство о рождении, и мы забрали их на Урал. И наши сестры, как я уже говорил, у нас где-то в Верхней Салде несколько десяток учителей покаялось, они пошли в управление образования просить за этих цыганят, чтобы их взяли в школы. Но они говорят, вы представляете, одной девочке 14 лет, она ни одной буквы, ни одной цифры не знает. Мы что, ее, говорят, в первый класс посадим? Ну, посадите. Ну, нету такого в России практики, такой даже нету. Ну, уговорили, в общем, посадили. Вот такая тетенька сидит с первоклассником за одной партой. Ну, тяжело им дается грамматика, там, математика, но музыка, зато пение, это им легко дается. Вот у нас такие три, как бы, нужды на этих цыганят, на этот детский дом и на новую церковь. Ну, я попою еще, да? Одиннадцатый, пожалуйста. Еще свидетельство одно.
Мать сидела у накрытого стола, и сыночка непутевого ждала. На часах уж за полночь давно променял он Бога на вино. И в цепях наркотиков погряз, и в тюрьме уже сидел не раз. Но она, сыночка, все ждала, и рыдала, и молилась у стола. Мать молилась и рыдала до утра. Все сыночка непутевого ждала. А на утро ее сын пришел домой. От наркотиков и водки чуть живой. И увидел у накрытого стола его мама на коленях умерла, будто гром на небе прогремел. Он в одно мгновенье протрезвел. Мама милая, прошу, не уходи, закричал, припав к ее груди. И остывших рук искал тепло, будто в детстве под маминым крылом. это я убил тебя, прости. Мама милая, прошу, не уходи. Обещаю жизнью жить святой, чтоб на небе встретиться с тобой. Мама, жди, как ты меня ждала, только в небе у накрытого стола. Мама, жди меня, как ты ждала, только в небе у накрытого стола. Мама, жди, как ты меня ждала, только в небе у накрытого стола. Мама, жди меня, как ты ждала, только в небе у накрытого стола.
Ну, про непутевого сыночка спел, сейчас спою про путевого. Эту песню я когда-то написал, посвященную моему сыну. Сын такой у меня закончил с медалью школу, любит Господа, служит Богу, послушный. Мне говорят, вот у тебя сын не то, что ты. И я, конечно, плачу, я благодарен Господу, я говорю, конечно, никакой моей заслуги нету. Это просто благодать Божья. Так, песня «Сынок». Четвертый, пожалуйста.
Время листает, закаты, восходы. Время кричит и кричит между строк. Не пропусти свои годы, не упусти свое время, сынок. Не пропусти своего откровения, не упусти, что дает тебе Бог. Каждый приходит в свое поколение. Не пропусти свое время, сынок. Голос из прошлого слышу, я слышу. Тех поколений согнуть не смогли. А дождь последний стучится по крыше. Слышишь, слышишь. Он призывает до края земли. Слышишь, слышишь, Он призывает до края земли. Время листает закаты, рассветы. Жизнь предлагает ступить за порог. И ничего в ней случайного нету. Не упусти свое время, сынок. Не упусти свою цель и удачу. В мире так много ненужных дорог. Нет, я не плачу, не плачу, не плачу. Но я молюсь за тебя, мой сынок. Голос из прошлого слышу, я слышу. Тех поколений согнуть не смогли. а дождь последний стучится по крыше. Слышишь, слышишь, он призывает до края земли. Слышишь, слышишь, он призывает до края земли. Время листает восходы, закаты, преподнося за уроком урок. Мы напролом пробирались когда-то. Не повтори нашу глупость, сынок. Не пропусти своего откровения. Не упусти, что дает тебе Бог. Каждый приходит в свое поколение. Не пропусти свое время, сынок. Голос из прошлого слышу, я слышу. Тех поколений согнуть не смогли. А дождь последний стучится по крыше. Слышишь, слышишь, он призывает до края земли. Слышишь, слышишь, он призывает до края земли. Время листает, закаты, восходы. Время кричит и кричит между строк. Не пропусти свои годы, не упусти свое время, сынок.
Слава Господу! Благодарю за внимание. Уже 8 часов. Пусть Господь благословит. Очень приятно, когда такая аудитория открыта и слушает внимательно. И слава Богу, слава Богу. Приятно познакомиться.